«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». Я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить про образование. Грызть гранит науки изо всех сил и возможностей. А возможностей, надо сказать, сейчас предстоит много. Потому что проходит выставка российских университетов образования в России 2024, где, в общем-то, школьникам, абитуриентам из Кыргызстана предоставляется... Ну, такие возможности и перспективы, что, честно говоря, мне уже завидно немножечко, что я не школьник. И по такому прекрасному случаю у нас сегодня в гостях Глеб Сергеевич Власов. Это директор Центра международного продвижения туризма Дальневосточного федерального университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, Василий Александрович Иванов, проректор образовательной деятельности Северокавказского федерального университета.
Добрый день.
И Марина Олеговна Дмитриевна, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот сколько вас собралось. Пожалуйста, расскажите о том, какие у вас впечатления о выставке сначала.
Давайте я начну. Добрый день всем слушателям. Ожидал совсем, ну скажу вам, другого. Обычно выставки, которые посещают абитуриенты, школьники, они находятся в стадии такой небольшой заморозки, потому что не все понимают, что они хотят, куда хотят поступать, какие программы, и по большей части они приходят просто узнать, что можно и что нельзя. Очень многие школьники идут уже за специально выбранной профессией или специальностью, куда они хотят поступить. И это не то, что удивило, это, можно сказать, дало положительный толчок на то, что абитуриенты становятся грамотнее, становятся подготовленнее, становятся интересующимися, кем они хотят стать в будущем.
Ну, надо сказать, что сейчас столько, наверное, представленных специальностей, что, конечно, школьники немножечко теряются, мне кажется. Потому что они пришли, может быть, хотели поступить в один университет, а тут увидели столько-столько всего и могут и передумать. Или нет?
Не, ну, возможно, вы правы, конечно. Наверное, они на ту ярмарку и созданы для того, чтобы показать себя, показать университет, рассказать о его возможностях, показать, какие специальности вы можете выбрать, да. И у каждого университета, я почти уверен, что большое количество предоставленных вариантов поступления на те же программы бакалавриата и специалитета. Какие-то специальности больше интересуют ребят, какие-то специальности меньше. Но все равно очень большой интерес вызывает то, что они действительно подготовлены, что они хотят знать, куда они хотят поступать. То есть, знаете, по примеру того, что ну, нет таких вот совсем бестолковых вопросов или неадекватных, можно сказать другими словами, вопросов, связанных с тем, а это что, а это куда, а это зачем. По большей части ребята спрашивают, какие навыки мы будем получать в той или иной профессии, какие возможности нам даст обучение и какие перспективы нам откроются после получения этого обучения. То есть они даже заинтересованы в том, что остаться в России и получать образование и найти профессию в нашей стране. И это очень, очень впечатляет и очень дает позитивный настрой на то, что действительно эта выставка не зря проходит, и мы действительно не зря делаем свою работу и занимаемся привлечением, да, рассказываем о наших программах, и это интересно самим ребятам.
А сколько у вас специальностей вообще в вашем университете?
Ну, если мы берем бакалавриат и магистратуру, это больше 300 программ.
Ну, я так поняла, что у вас, начиная от даже, например, мирового океана, то есть это ресурсы, изучение и так далее, заканчивая даже нанотехнологиями.
Да, совершенно верно. У нас есть разные... направление, это направление и гуманитарные, и направление и естественной науки, и инженерные технологии, и медицина здравоохранения, и социально-экономические науки, педагогические науки, IT, математика. Очень большой выбор всего, где может себя проявить тот или иной абитуриент, который хочет выбрать ту или иную специальность. То есть у нас даже есть направление обучения, где есть не одна специальность. Ну, не одна специализация, есть 3-4.
То есть человек, закончивший, например, именно по этим 3-4 специальностям, он становится специалистом в этих всех сферах?
Нет, он почему? Выбирает, допустим, если мы берем, допустим, там IT-технологии, то в IT-технологии есть в какой-то подгруппе определенные специальности. Их там три. То есть он может выбрать одну из трех на выбор обучения. То есть,
выбор как, всегда как, хорошо.
Да, какая ближе ему нравится, какая ближе ему по интересу, какая ближе ему, не знаю, по душе, может быть.
Если вы не против, я дополню еще по специальностям. ДВФУ очень гордится своей востоковедческой подготовкой. В этом году исполняется 125 лет образования Восточного института. И Восточный институт был создан правительством царским тогда еще для развития отношений с соседями, с восточными странами. И сейчас, когда идет программа, да, разворота России на восток, это вновь обретает актуальность. И мы предлагаем такие направления, как китаеведение, корееведение, японоведение, что, конечно же, ввиду расположенности, да, Владивостока очень близко к этим странам, дает возможность учащимся ездить на стажировки в эти страны. У нас огромное количество контактов с вузами Китая, и Японии, и Кореи еще остается. Поэтому вот эти мы привлекательны, я думаю, для абитуриентов Кыргызстана.
Ну, плюс я еще думаю, что раз такие специальности, то еще большой упор делается на изучение этих языков.
Да, конечно. Не только на этих специальностях, например, на международных отношениях, помимо обязательного английского, идет на выбор из четырех языков. То есть это китайский, или китайский, или корейский, или японский, или испанский, если вдруг кого-то нравится. И для иностранцев это русский как иностранный. Ну, кто еще плохо общается.
Ну вот нашим абитуриентам это вообще очень, мне кажется, хорошо, потому что у нас Китай тут тоже рядышком.
Конечно, да, очень
было
актуально.
Здорово. И я еще знаю, что у вас вообще есть очень интересная история с кампусом, который находится на острове.
Да, правда, кампус был построен в 2011 году. В 2012 прошел саммит АТЭС, куда приехали главы всех стран, которые входят в это объединение. И после этого кампус передали университету, куда вот уже объединенный ДВФУ из четырех вузов созданный, переехал для обучения уже студентов. Огромная территория с лесопарковой частью, с набережной, с красивыми видами, фонтанами. Всех приглашаем к нам.
То есть, по сути, у вас есть свой город на острове.
Да, это прям целый город. И планируется строительство в следующей очереди, потому что учащихся много. К сожалению, не всегда хватает общежитий, чтобы разместить именно на кампусе, но у нас еще и предусмотрено общежитие, которое в городе. То есть, дети приезжают с города, там сообщение отработано, автобусы ходят, все хорошо, за полчаса можно доехать.
Ну вот я когда узнала, что у вас там, например, общежитие на острове находится, mm-hmm. что там есть поликлиника, какие-то центры отдыха и так далее, я очень удивилась, потому что, ну, мне кажется, это так здорово. Ты едешь куда-то учиться mm-hmm. в другую страну, и не просто в страну, а на остров. И это как-то, ну, романтично, странно и очень привлекательно.
Да, инфраструктура развита. Вы упомянули поликлинику. На острове также функционирует медицинский центр ДВФУ, где производят высокотехнологичные операции. И ребята, которые поступают на медицинские специальности, имеют возможность здесь же проходить практику.
Ну, я слышала, что у вас даже что-то связано с биопротезированием.
Ну, как бы сказать, прям углубиться я не смогу вам точно сейчас, потому что действительно очень много научно-технических прогресс введен в обучение, да. Но у нас есть геномная лаборатория, где изучают геном человека. То есть это также очень интересно, очень познавательно и как бы на нынешнее время в развитии, да, высокотехнологичных интересов не только, да, государства, но и медицины, это как бы большой плюс. У нас в школе медицины, кроме там лечебного дела, да, еще реализуются программы такие, как, если мне память не изменяет, это стоматология, это фармация, это клеточная и биология, клеточная и молекулярная биология, извиняюсь. То есть, ну, все, что востребовано сейчас в медицинском направлении.
Все, о чем мы смотрели в сериалах и фантастических фильмах.
Все реализуется на инфраструктуре.
И даже чуть больше, да. Позвольте, да. Современное образование, чем оно очень интересно, в отличие там, от того образования, которое у нас было там, 10-20 лет назад, во-первых, оно стало гораздо более междисциплинарным. И вот как раз возвращаясь к вопросу о выставке, все-таки абитуриентам сейчас приходится профилировать, потому что они не до конца понимают, на какое направление подготовки идти, чтобы стать кем-то конкретным. Все уже в сегодняшнем мире все понимают, что университет, по большому счету, это просто лифт, который привозит тебя на тот этаж, который ты выбираешь. Наша задача – правильно доставить человека, если он правильно смог сформулировать свой запрос. И в качестве примера я вот часто привожу коллегам, хорошо, вот есть экзоскелеты, они существуют, но в то же время направление подготовки экзоскелетологии его нет. И когда вот приходят, говорят, вот я хочу заниматься там экзоскелетами. И мы начинаешь рассказывать, что отличная идея, прекрасно, но для того, чтобы заниматься экзоскелетами, можно быть математиком, информатиком, физиком, биологом, материаловедом. И наберется 15-20 направлений подготовки, в итоге которым можно оказаться вот именно в команде этих экзоскелетологов. Это только один из примеров. Робототехника современная, да, то есть современные реалии мира показывают, что необходимо очень серьезно вкладываться и развивать всю беспилотную авиацию, и водные беспилотники, и подводные беспилотники, и так далее. Там тоже это целый комплекс направлений подготовки. Поэтому рекомендация все-таки абитуриентам Бишкека, ну и плюс ряд городов сейчас, которые выставка разъезжается по городам Киргизии, все-таки прийти поспрашивать. Потому что абитуриент из Киргизии, мы уже много лет работаем с Киргизией, достаточно грамотные, у вас сохранилась хорошая подготовка на уровне школы, хорошая математика, вот из моего опыта. Парадоксально, не знаю, вот почему, но вот у меня есть, вот, первое, что в голову приходит, а чем мне запоминаются киргизские школьники, это знание математики, склонность, наверное, к точным наукам. Вот, прийти поспрашивать, потому что присутствует много вузов, федеральные, и отраслевые, и узкоспециализированные вузы, и некоторые вещи могут быть неочевидны. Ну, то есть, вот человек приходит с пониманием того, что вот он там готовится, вот там я хочу быть там где-то между юриспруденцией и психологией. Вот приходит человек, задает вопрос, говорит, я вот где-то вот между юриспруденцией и психологией. И поверьте, что сотрудники, которые отвечают за профориентацию, это подберут вам направление подготовки, которое будет как раз где-то между психологией и юриспруденцией, с тем, чтобы потом работать. То есть, когда вы приходите на выставку, задавайте вопросы и говорите, кем вы хотите стать.
Скорее всего, вам скажут, ну, значит, вам в психологи-криминалисты.
Психологи-криминалисты, ну, и такой вариант тоже возможен. Но скорее вначале поспрашивают, а что вам интересно, чем вы занимаетесь, а почему вы решили, что психология – это ваша, и так далее. Суть выставки – помочь выбрать, потому что выбор же происходит вот сейчас, а, да, мучиться потом можно многие годы, если выбор оказался неправильным.
Ну да, как вы упомянули, например, ту же самую робототехнику. У нас принято думать, что это что-то детское. Ну, то есть, это школьники ходят в какие-то кружки и собирают что-то. А на самом деле, вообще-то, за этой наукой, ну, наверное, львиная доля будущего.
Да нет, ну, робототехника, она же, там целый ряд направлений, да. А робототехника есть производственные роботы, которым уже давно, но до сих пор, вот максимум, самая популярная вещь на выставке, которая есть, это самый обычный манипулятор, задача которого переместить объект. Ну, вот на вот эту руку, которая просто перемещает, деталь зависают все, и взрослые, и дети. Хотя уже известно это достаточно давно. Такая робототехника. Дальше под робототехнику начинает подпадать все ходящее, шагающее, летающее, плавающее. Робототехника – это очень широко. Но, опять же, большая часть робототехники – это внутри цехов и производственных линий. Все, что это делает, современное производство, это во многом роботы, ну, достаточно простые.
Но, тем не менее, это же интересно.
Очень интересно. Любое производство очень интересно. Но, это, опять же, это взгляд инженера. Если спросить гуманитария, он скажет, да не, ну вы что? Конечно же, что с вашими железками интересно? Да, там спросить математика, математик скажет, только цифры прекрасны, а все остальное тлен. Поэтому надо выбирать, что по душе.
Ну, для меня, как для гуманитария, вообще математики, физики – это небожители, потому что я абсолютнейший гуманитарий.
Я добавлю, раз вспомнили о робототехнике, у нас в ВУЗе есть команда подводной робототехники, где ребята на международных соревнованиях завоевывают первые места. Мы очень гордимся ими.
А вы, кстати, у нас же вот были на одной из программ и про это рассказывали.
Да? Да, наверное.
Ну, похоже, там было не совсем про это, но рядышком.
Мы про журналистику тогда рассказывали.
И вот как раз мы коснулись этого вопроса. То есть, по сути, в принципе, ну, столько специальностей, что и все они практически между собой как-то могут переплетаться.
В современном мире – да.
Ну, это как с языками, да? Сейчас уже считается, что знать один только свой язык, ну, свой, да, например, родной, ну, уже не то, что не камильфо, это неудобно.
Надо хотя бы 4. Два разговорных и 2 программирования.
Ну, это вы, конечно, замахнулись.
Ну, а что? Сейчас практически во все образовательные программы внедряется цифровая компонента. Было сложно ее внедрять, то есть было сложно объяснить юристам, зачем им необходимо программировать на Python.
А зачем?
Ну, хотя бы для того, чтобы нормально работать с массивами данных, поиск информации, обработка данных. Ну, куда без этого? И опять же, сейчас же целая отрасль юриспруденции появляется цифровая юриспруденция. Вот смотрите, допустим, вы берете и ставите задачу искусственному интеллекту нарисовать какое-то изображение. Да, он рисует это изображение. Это изображение коммерциализируется. А вот что делать с правами на... Вот кто будет получатель прибыли, если разработанный искусственным интеллектом образ начнет зарабатывать деньги?
Мне кажется, этот спор уже давненько, кстати, ведется. И так он, по-моему, ни к чему еще не привел.
Таких очень много историй. Но, опять же говорю, современный юрист, это в любом случае, это работа с документами. То есть, бигдата, она уже существует, это уже бытность, все, она уже есть. Хочешь, не хочешь, там, факт его присутствия уже состоялся. Значит, с этим надо работать. Хочешь работать, ну, хотя бы простейшие запросы учись составлять.
Ну, вот вы как инженер, кстати, упомянули искусственный интеллект. А вот вы считаете, он на пользу человеку? Или когда-нибудь все-таки он возьмет и победит?
Ну, смотрите, понимаете, микроскоп очень хороший инструмент, но его можно уронить на ногу, и тогда ноге будет больно. А это инструмент. Все зависит от того, как им пользоваться. Молотком можно забить гвоздь, пробить ноготь... Это один и тот же молоток. Кто виноват? Ну, конечно же, не молоток. Виноваты руки, которые его используют. Поэтому искусственный интеллект, ну да, он уже существует. Он уже есть. Он уже помогает. Он уже помогает в целом ряде вопросов. Мы им пользуемся достаточно регулярно. Иногда даже не понимая, что мы им пользуемся. А то, что законы Айзека Азимова должны быть там, по робототехнике, и робот не должен там, причинять вред человеку, ну, конечно, да. Я очень надеюсь, что этот сложный, интересный инструмент никогда не попадет в плохие руки, чтобы принести проблемы.
А вы у себя в университете готовите специалистов по работе с искусственным интеллектом?
Да, это математика. Сложная, хорошая математика. Это у нас есть направление подготовки, как бы и чистая математика. Ну, опять, видите, вам повезло. Вот сейчас представители федеральных университетов, мы по большому счету классические вузы, где представлены почти все направления подготовки. Да? То есть, ну, у нас нету Мирового океана, потому что мы, к сожалению, расположены... ну, Северный Кавказ, да, хотя это и юг страны, да, не надо пугаться слова Северный Кавказ. Это и связано все, что с математикой, и сейчас искусственный интеллект и в части информационной безопасности очень работает, и, опять же, та же робототехника, дроны, то есть, он сейчас много где используется. И он широк, то есть уже нет такого, что вот у нас только есть вот одно направление узенькое, там и 25 человек, которые занимаются искусственным интеллектом. Нет, целый ряд направлений подготовки, где этим можно заниматься. Ну и опять же, в современном образовании все больше используются проектные команды, проектная логика обучения. И, как правило, хорошая проектная команда, она все равно компонуется из представителей разных направлений подготовки для того, чтобы получилась целостная группа специалистов для решения задач. И интересно, что в вузах вот недавно это стало появляться, формируется некая коммуникативная составляющая, компетенция для того, чтобы могли понимать друг друга, там, юрист, там, технарь, гуманитарий. Потому что задачи комплексные, да, то есть там интересные задачи, когда взаимодействуют там лингвисты с математиками, там, для того, чтобы создать все системы автоматизированных переводов. Они же на разных языках говорят. Вот вы говорите, вы там махровый гуманитарий, да. А с инженером, чтобы взаимодействовать, это бывает сложно. Поэтому очень хорошо, когда они в университете в процессе обучения уже формируют команды и выходят уже, во-первых, готовыми командами, которые могут что-то уже делать, а во-вторых, просто человек, который в состоянии объяснить не человеку своей профессии, что он хочет получить, что ему надо. Это очень полезная коммуникация, она работает.
То есть, по сути, это можно сравнить с пазлом, например, где каждый кусочек выполняет свою функцию. Если он куда-то вставился не туда, например, этот кусочек, то работать изображение целиком не будет. У вас не получится собрать целостное изображение. Ну, а так оно все по дружке подходит.
Мир стал сложнее, ну и, собственно, и профессии, и задачи стали сложнее. Поэтому то, что раньше мог решить выпускник одного направления подготовки, сейчас проще решать, сформировав команду с ряда направлений подготовки.
То есть вот те времена, когда мы представляли физиков, математиков, ученых, таких вот скучных халатах, они сидят там у себя в лабораториях и что-то мелом по доске чертят, уже отошли.
Халаты остались прежними. Вот. Ну, это и хорошо, наверное. И знаете, и ряд меловых досок сохранился. Это тоже ничего в этом нет зазорного. Но, понимаете, было же время, когда умение нанести текст на поверхность было отдельной профессией. Да? А потом мы стали писать, не задумываясь, не считая это чем-то выдающимся. Сейчас точно так же IT-направление подготовки. Да? То есть, там раньше же человек, который умел загрузить бумагу в принтер, да, это же был сис-админ, бок офиса, это все, это, боже мой. А если он еще мог, установить драйвера, то это все, это 99-й левел. А сейчас это базовый навык любого грамотного человека.
Так. Можно, прошу прощения, дополню, не могу сдержаться, раз мы искусственный интеллект затронули. Есть проект, которым мы очень гордимся, это ДВФУ со Сбером внедряют решения на основе искусственного интеллекта по мониторингу тропических циклонов. И эту разработку уже внедряют в систему МЧС России. И страны Юго-Восточной Азии заинтересовались этим проектом, уже идут в совместные работы со Вьетнамом. То есть у нас в университете прям целое направление искусственного интеллекта и ряд специальностей тоже внедряется новых.
Так, а можно об этом поподробнее и понятно?
Ну, то есть разработана система мониторинга тропических циклонов, как они себя ведут, потому что это очень актуально и для Владивостока, потому что летом у нас бывают разные погодные явления. Но для стран Юго-Восточной Азии, конечно, это очень приоритетное направление. То есть смотреть, куда циклон идет, направление, как он меняет, вот эти всю информацию собирать, такие разработки у нас тоже делаются.
То есть, по сути, это делается для того, чтобы, ну, например, то же самое МЧС было подготовлено в какой-то там, ну, может быть, даже внештатной ситуации, потому что вот был такой-то, такой-то циклон, вот туда-то он шел, как мы все, например, еще там 5 лет назад знали. Сейчас уже можно предсказать, например, что он может вытворить.
Да.
Ну, потому что это же как бы раньше была непредсказуемая стихия, а сейчас, то есть, это можно прогнозировать.
Искусственный интеллект помогает моделировать. То есть то, что раньше вот было необходимо, да, там взять 20 вот этих упомянутых скучных людей в халатах и много досок, и много мела, сейчас искусственный интеллект – это инструмент. Вот сейчас это позволяет гораздо быстрее обработать и выдать некий прогноз, предположение, которое с высокой долей вероятности совпадает. Просто потому, что искусственный интеллект имеет, по сути, ну, мгновенный доступ к большому объему информации.
И он не предвзят.
Машина, она вообще проста. Что мы туда загрузили, то мы и получили. Да, если вы не соврали машине, то она не соврет вам.
Ну, то есть, получается, что искусственный интеллект – это хороший помощник практически в любой сфере.
Хороший инструмент. Много где работает. Я говорю, опять же, мы им пользуемся, зачастую даже не задумываясь. Да? То есть, вот там подборка музыки, не знаю, в вашем плейлисте в Яндексе, в телефоне, да, она же все же смотрит, что вы там слушали, что вы это подбираете, что-то похожее анализирует. Это тоже элемент машинного обучения, это тоже интеллект, искусственный интеллект.
Ну, вот существуют же споры, например, что те же самые нейросети, которые генерируют, ну, изображения по запросам. И даже сейчас стали уже генерировать, например, картины высокого искусства эпохи Возрождения и так далее. Но при этом, конечно, это все хорошо и замечательно, но есть люди, которые говорят, ага, вот сгенерированное изображение, у него нет чего? Души. Ну, потому что художник годами учился, рисовал, писал, и на некоторые картины уходило по полжизни, а сейчас вот вам, пожалуйста, за 3 секунды ничем не хуже.
С другой стороны, знаете, есть книги, где человек, который переписывал книгу, тратил половину жизни на то, чтобы переписать одну книгу. А сейчас современное оборудование позволяет штамповать эти книги с гораздо высокой скоростью. А появились электронные книги, которые, собственно говоря, способны мгновенно размножаться. Можно сказать, что и в книге нет души. Поэтому это, я думаю, вопрос подхода просто.
Ну, плюс еще уже существуют опасения, что и книги перестанут писаться обычными людьми, потому что все это будет, опять же, генерировать.
Тексты генерируют. Но все равно же, понимаете, мы уже сталкивались, да, уже недавно был случай, когда защитили выпускную квалификационную работу, написанную искусственным интеллектом. Ну, что, ну, да, такое пятно на чести университетов. И что самое грустное, что о том, что это написал, собственно говоря, был текст сгенерирован, выпускающийся сказал уже после.
Ну, наверное, может быть, хотел проверить?
Наверное, хотел проверить. Поэтому это есть эта бытность, но в любом случае параметры и задачу ставит человек.
То есть все-таки человек пока что управляет искусственным интеллектом?
Пока, да, пока молоток в руках.
Очень мне нравится, конечно, это ключевое слово «пока».
Это как вызовы и возможности для любой технологии.
Совершенно верно.
Ядерная, например, атомная энергия.
С одной стороны, да, это самая, вот как ни парадоксально, самая экологически чистая энергия, да, то есть вот это ядерная до сих пор даже, потому что все вот эти ветряки, пока еще на производство ветряка убивается природы больше, чем она потом экономит, получая энергию.
Ну, сразу видно людей науки, которые, в общем-то, скажем так, защищают свое детище, наверное.
В настоящий момент, в первую очередь, мы приехали сюда не защищать свое детище, а привлечь новых больных людей наукой, для того, чтобы они потом создали вот тот самый молоток следующего уровня и решили... Слушайте, сейчас уникальная вещь для того, чтобы вот реально заниматься инженерией, наукой заниматься. Да? То есть у нас достаточно давно у человечества, у цивилизации не было каких-то принципиальных прорывов. Да? То есть полетели мы достаточно давно, а поплыли мы достаточно давно. Там, двигатель внутреннего сгорания, там, электрический, водородный, но суть остается плюс-минус одинаковая. Да? То есть ничего такого глобального не изобретено в последнее время.
Ну, искусственный интеллект тоже.
Да, машинное обучение тоже было давно, просто не хватало мощностей и скорости обработки. Потому что, ну, это же вот недавно ходила полуанекдотичная история, да, что у вас там в телефоне мощность, которая превышает мощность всех компьютеров, которые позволили человеку полететь на Луну, а вы помидором разбиваете коробочки, используя большую суммарную мощность. Просто у нас появились другие возможности, другие мощности, у нас появились другие материалы. Да, там, которые позволяют что-то еще делать. Но в то же время ничего глобального, да, то есть мы не полетели к звездам прямо вот так глобально, да, мы не можем мгновенно телепортироваться там, на берег моря, когда захотелось искупаться. Да. Все то, что читает почитайте фантастику. Да. 100 лет назад люди читали фантастику, и там были, они могли летать, там были роботы. А сегодня это вокруг нас. Да, то есть покажи там тот же самый современный смартфон там. 100 лет назад, конечно, бы он вызвал какое-то там феноменальное удивление. Сейчас это вызывает спокойно. Но в прежних фантастических книгах была там и телефонная связь, и возможность разговаривать на расстоянии. В современной фантастике есть огромное количество вещей, которые хотелось бы увидеть. Мы очень надеемся, что ребята, которые сейчас поступают в университеты, они приблизят нас ко всем вот этим вот прекрасным возможным вещам. Поле для работы... Вот у современного подростка, поступающего в университет, ну, реально хочется позавидовать. Огромнейшее. Сейчас подведена вот база под какой-то такой глобальный технологический прорыв.
А что ваш университет может предложить нашим абитуриентам?
Хорошее образование.
Это понятное дело.
Хорошее образование, возможность трудоустроиться, широчайший список образовательных программ, профилей, направлений подготовки всех уровней. Да, там, у нас даже школа есть, 10-11 класс. Да, мы вошли в проект СУН, специализированная учебно-научная школа. Мы поняли, что ученого надо начинать готовить, уже поздно готовить на первом курсе. К сожалению, уже... Ну, правда, жизнь не такова.
То есть ученые молодеют?
Не ученые молодеют. Наука же, она вообще, ну, в общем-то, не для всех. Это нормально. То есть нельзя сказать, что там 100% людей, которые поступили в университет, не должны найти себя в науке. Нет, кто должен найти себя в работе? Наука – это, в общем, своеобразное состояние сознания, желание поиска, неготовность использовать шаблонные решения, умение не использовать шаблонные решения. Вот. Поэтому... Все это у нас в университете есть, начиная со школы, заканчивая там, верхним уровнем образования. Хорошая возможность трудоустройства, хорошая возможность остаться. Что может быть интересно, опять же, местным ребятам вашим? Ну, у нас схожий климат. Да, то есть, хоть мы там Северный Кавказ, да, но это юг России, север Кавказа, те же горы рядом, схожая кухня, схожая культура. Мы много можем чего предложить. Я думаю, что ребята, которые нас выберут, они не пожалеют о своем выборе.
Но я уверена, что все равно наши ребята скажут, что наши горы лучше.
Они разные, понимаете, я с удовольствием езжу в ваши горы, а потом с огромным удовольствием еду в Архыз, там, на Эльбрус. А все это рядышком, все это хорошо. Они разные, но они красивые.
А школьники, вот те самые, о которых вы сказали, что вот вы уже готовите, ну, со старших,
да,
классов.
А там 10-11 класс, у них первая половина дня это идет базовая школьная программа хорошая. Ну, из плюсов, что там преподают университетские преподаватели, поэтому там, ну, высокий уровень ребята, они очень хорошие результаты показывают потом на том же самом ЕГЭ. А вторая половина дня они идут в лаборатории и... И это очень интересно наблюдать, как школьники пытаются утереть нос студентам. Там очень интересно устраивать соревновательные какие-то истории. Потому что, ну, их же воспринимают как дети, да, там, иди пол помой, да, то есть, ну, вот нормальная реакция. Не, я не пойду мыть пол, я готов решить такую же задачу, как и ты, а может быть, даже лучше. Получается? Это дает очень интересный результат. Ребята в очень интересных проектах участвуют. Но опять же, понимаете, у них абсолютно не зашоренное сознание. То есть они периодически предлагают какие-то вещи, которые работают, и потом более взрослые, уже больше состоявшиеся, смотрят, говорят, так как так? Ну, так же вроде нельзя. А я говорю, а он же ребенок, он же не знал, что так нельзя. Ему что? Он попробовал, у него получилось. Это очень интересно. А так вообще «Солнце» – это достаточно старый, известный в России проект. Он начинался с МГУ имени Ломоносова, Ломогоров, академик. А, собственно, он первого создал эту историю, собрал вместе талантливых, одаренных ребятишек. И даже, понимаете, вот это вот то, что их просто вместе собирают, они же многие в своих классах были такими дистанцируемыми от остальной части класса. Вот. А тут, когда равные по желанию что-то создать появляется, даже просто из общения, из взаимодействия, плюс они же погружаются в среду, они интернат, они проживают у нас там, обучаются они, то есть постоянно вместе, даже вот это дает очень интересный эффект и способствует их дальнейшему развитию. Они приходят в университет, и им, с одной стороны, бывает очень интересно, с другой стороны, немножко скучно, потому что они обычных первокурсников опережают серьезно. Ну, то есть, они приходят на занятия, им начинают рассказывать, они такие, так мы так об этом уже знаем. Поэтому им надо подбирать очень аккуратно вузы с тем, чтобы там была такая более развитая лабораторная база. Ну, потому что они приходят... В чем прелесть вот обучаться в школе, в университете? Ну, школы сейчас есть очень хорошие, очень хорошо оснащенные. Но все равно, если сравнить университетское лабораторное оборудование и школьное, ну, разная история немножко.
То есть у школьников есть все-таки возможность уже почувствовать себя немножечко студентом?
А у нас они, да, мы сразу и говорим, что, ребят, вы уже закончили университет, потому что, ну, да, мы даем им аттестат школьный, обычный, да, но в то же время он выпускник университета, никуда не деваться. Можете уже задирать нос, приедем, да, на первый курс.
Ну, да, вот так ребята... говорят, что нынешняя молодежь вот ничем не интересуется, а только сидит там у себя.
Не, молодежь очень полярная, зря так. Молодежь очень много, ну, она разная. Сказать, что не интересуются, да нет, очень интересуются. Слушайте, ребята ездят по всей стране, да, то есть там у нас там практически все регионы представлены, да, там коллеги с Владивостока, они же тоже скажут, что к ним, начиная с Калининграда и заканчивая там ближайшие, приезжают. И просто человек, который ничем не интересуется, он же не поедет через всю страну, да, там для того, чтобы, не знаю, там у коллег заниматься мировым океаном, у нас там уникальная биология есть, там интересные геологии интересные, ну, много интересных вещей, которыми вот именно вот локально мы обладаем. Поэтому нет, человек не заинтересованный, он что, он посмотрит, а какой вуз там ближе всего, он на соседней улице есть. Я пошел, ну, чтобы сильно не менялась привычка отхождения в школу.
Мне кажется, сейчас вообще нельзя быть таким человеком, который ни в чем не заинтересован. Ну, потому что это скучно. Хотя бы. Тем более, говорю, столько возможностей, что хочешь ты или не хочешь, ленивый
да,
ты или не ленивый,
да.
Ну, тебе все равно вот ты на что-то, но свой взгляд обратишь.
Ну, тут же главное еще интересный момент, что нужно все равно какой-то толчок давать молодым ребятам, чтобы они не просто потерялись где-то, да, вот у него есть какие-то идеи определенные, есть желание их реализовать, а вот мы и являемся такими как бы базами, на которых они могут проявлять себя в той или иной степени. Допустим, на базе ДВФУ реализуется Тихоокеанская проектная школа. Тихоокеанская проектная школа подразумевает то, что... Ребята на 2 недели полностью погружаются в среду, это 10-й, там, 11-й класс, в среду полностью университета, где реализуют свой проект. Вместе с молодыми учеными, вместе с молодыми преподавателями, которые рассказывают им, и они на выходе должны за 2 недели с нуля полностью создать проект, который будет защищать.
Звучит страшно, если...
Нет, звучит очень интересно, на самом деле, потому что ребята изначально собираются по интересам. Собираются по направлениям, которые они хотят реализовывать себя.
То есть у вас получается еще, и вы все там всех сдруживаете.
Ну, конечно. Просто когда ты входишь в среду обучения в университете, она же всегда, ну, непонятно, чуть-чуть страшно, особенно если ребенок, ну, или абитуриент, мы возьмем, приезжает, ну, к примеру, с Калининграда, да, в новую среду, никого не знает, да.
Лучше на примере Киргизии.
Ну, давайте, да, на примере киргизских ребят, да, ты куда-то едешь, вроде говоришь по-русски, да, ну, едешь в незнакомую среду, где ты оторван от мамы с папой, да, сейчас мы знаем, что все ребята очень бывают домашние, да, на какой-то степени, что вправо-влево, ну, извините за выражение, там, расстрел на месте, да, как бы нет самостоятельности, и вот через такие проекты, через такие реализацию возможностей ты даешь шанс понять... абитуриенту, что ну, ты не один, что среди других ребят тоже есть заинтересованные ребятки, которые хотят ну, с тобой вместе создавать какие-то проекты. То есть твои идеи, они воплощаются в идеи общие, и вы на общих идеях делаете определенный проект, который тебя вдохновляет, да, и дает тебе толчок для того, чтобы выбрать ту или иную специальность, в которой ты, возможно, ну, сомневался. Да, я хочу быть молодым ученым, например. Да, я хочу строить там беспилотные аппараты, да. Я хочу строить, ну, кораблестроением заниматься, я хочу заниматься инженерией, да. Я хочу заниматься лечебным там делом, где строить какие-то определенные нанотехнологии. Это все большой шанс. И, ну, я повторюсь еще раз, университет – это площадка. Площадка для возможностей. Для возможностей реализовать себя, если ты этого хочешь сам. Мы всего лишь навсего должны их подтолкнуть на это. Всего лишь дать возможность для того, чтобы они погрузились в эту среду.
То есть вы, по сути, даете возможность абитуриенту понять, что он тот самый необходимый винтик в общем организме.
Ну, уже студент уже.
Да, смотрите, а тут же подход нужен к ним как к индивидуальной личности. То есть, ну, нельзя к ним подойти как к общей серой массе, да? А, ты хочешь сюда, да, вот подай документы вот эти вот, возьмешь вот это вот, пойдешь другому. Нет, так сейчас не работает. Нужно переориентироваться, что каждый студент, то и бишь, абитуриент, будущий студент университета, он для тебя уникален, он для тебя нужен. И если ты с этим подходом будешь подходить каждому из них, то и интерес у этих ребят будет возникать в два раза больше. Он же всегда заходит, ну, в первый раз, когда подает что-то или пишет письмо в университет. Он же, ну, не ждет какого-то теплого ответа, да, он ждет какой-то формальности. Когда ты начинаешь ему давать информацию в более раскрытом объеме, он понимает, что, о, здесь меня ждут. Вот здесь не сухо, черство отвечает двумя-тремя словами, да, и скидывают ссылки, да, для подключения к каким-то определенным программам. Тут с тобой ведут живой диалог, предлагают зайти в группе подключиться, чтобы где с тобой постоянно 24/7, в смысле, вели администраторы разговор, что ты хочешь, какие вопросы, хочешь про жилье поговорим, хочешь про обучение поговорим, хочешь тебе паспорт программы предоставим. И это все на начальных этапах, ну, во всяком случае, у меня лично, ну, как у моих коллег, не было такой возможности при поступлении в университет, да. Я шел, читал, брал какие-то брошюры, которые были написаны чопорным языком, да, школы, названия, все, что я должен знать. Я и то как бы не мог найти этого всего. Но мне было чуть полегче. Я изначально обучался в китайской школе, и уже с 7-8 класса я понимал, что я пойду в Восточный институт Дальневосточного государственного университета и буду учиться на китаеведении. У меня так сложилось, потому что у меня была школа китайская. Но очень много ребят, которые с моей школы учились, они как бы не рассматривали варианты, да, и им было тяжело. Тяжело понять, что они хотят. Вроде 11 лет учат китайский, да, но и китайский не интересен при этом.
Ну, мне кажется, сейчас уже просто и подход изменился. Если раньше было важно поступить хоть в какое-то высшее заведение, без разницы, что ты любишь, что тебе вообще нужно и так далее, главное было получить вот этот самый диплом и пойти работать не по специальности, как это тоже было принято, то сейчас уже люди осознанно к этому подходят. Они действительно думают о том, что им интересно. А мне кажется, это вот, ну, наверное, это первый прям шаг такой.
Знаете, крамольный есть совет – поменьше слушать родителей, потому что вот опять же, про что, да, вот раз коллега рассказал. Ведь действительно, когда мы приходим там в ту же китайскую школу, понятно, что ребенок там в 6 лет вряд ли совершает некий осознанный выбор. Но, к сожалению, вот мы наблюдаем при входе в университет то, что родитель приводит ребенка и говорит, ну, вот здесь бы. А потом мы встречаемся с какой ситуацией. Там проходит первый курс, приходит уже этот ребенок и говорит, я к вам поступил на юриспруденцию, потому что у меня папа всегда хотел быть юристом. Он говорит, что юристы хорошо живут, и поэтому я пришел на юриспруденцию, чтобы реализовать папину мечту. Уважаемые родители, отстаньте от своих детей, свои мечты реализуйте сами, дайте детям иметь какую-то собственную мечту, потому что навязанная мечта, она рано или поздно щелкнет, и мы будем наблюдать. Ну, интересный процесс, правда, когда приходит взрослый уже состоявшийся человек и говорит, слушайте, говорит, мне там 30-40, там столько-то лет, а можно я поступлю на бакалавриат, на дизайн? Мы на него смотрим, ну, как бы можно, законодательство не противоречит, пожалуйста, в чем? Говорит, нет. А как так? Понимаете, говорит, я когда поступал, я всегда рисовал. Говорит, ну, я когда поступал, мне папа сказал, что ты будешь врачом.
И да, говорит, вот художник я, должен быть головой.
Да, и говорит, я, говорит, вот поступил, ну, как бы хорошо учился, все у меня хорошо, все у меня прекрасно. Говорит, ну, я понимаю, что это не мое. Вот, и человек в итоге потерял достаточно серьезное количество времени, поэтому сейчас мы наблюдаем, вот опять же, к вопросу о современных подростках, да, то, что они полярны немножко. И чем интересна, вот, например, та же выставка, на которой мы сейчас присутствуем, то, что здесь в основном ребятки одни. И они... И можно ребенка спросить, ты вообще что хочешь-то? Кем у тебя не смог стать мама-папа, понятно, это отлично, когда ты там придешь, да, ты будешь гордость мамы, папы, но ты же должен быть гордостью самого себя в первую очередь. Ты в себя загляни, что ты хочешь. Вот тут надо суметь как-то вот очистить на вин. И, опять же, это очень сложно. Это очень сложно. Мы сами родители прекрасно понимаем, что, конечно же, мы знаем все лучше, мы жизнь прожили, мы понимаем, кем надо быть в этом мире. Но нет.
Ну, дайте своему ребенку понять.
А ребенок должен сам разобраться. Вот. Мир современный жесток. Ребенок должен разобраться сам. Ребенок сам должен понять, что он хочет. Ребенку очень хочется понравиться маме и папе. Особенно с учетом дефицита времени, что мы своим детям уделяем время чуть меньше, чем хотелось бы. А ребенок, конечно, очень хочет, чтобы папа, мама им гордился, поэтому ребенок часто идет на поводу. А хорошо, да, там есть возможность там, перевестись с направления подготовки на направление подготовки. Но сейчас программы все больше индивидуализируются, да, то есть перевернутые учебные планы. Уже вот эта ушла история, которая раньше была, что там первые два курса, они были практически идентичны тому 70% направления подготовки. Сейчас нет. Особенно сейчас там появляется вот это направление подготовки, да, проектная деятельность. Там, ну, другие проекты. Поэтому, уважаемые родители, дайте возможность вашим детям самостоятельно выбирать, кем им быть, потому что жить им, как бы то ни было. А уважаемые дети, прислушивайтесь к советам родителей, они действительно прожили жизнь, но помните, что вашу жизнь вам жить самому, а не маме с папой.
Мне кажется, это вообще прекрасный совет, и я сейчас рекомендую настоятельно всем нашим радиослушателям услышать нас. И действительно, ну, скорее всего, нас слушают родители уже. И просто дайте возможность своим детям, наверное, пусть еще побудут, конечно, детьми, но дайте им возможность вырасти и осуществить свою мечту. А свои мечты, действительно, ну, пусть они будут вашими.
Нет, когда ребенок осмысленно выбирает, и, понимаете, это же видно даже уже в процессе обучения. Потому что, ну, а как создать мотивацию? Мотивацию создать внутреннюю, когда вот там, ну, не знаю, вот у нас был случай, когда пришла девочка, отучившаяся некоторое время на лечебном деле, и сказала, говорит, ну, я кровь не переношу. Мы ее спрашиваем, а зачем ты пошла в медицину-то? Ну, это же все равно там, у вас же будет какая-то практика. Говорит, ну, у меня мама всегда хотела быть врачом. Ну, вот с какой мотивацией учится этот ребенок? Он идет на учебу, потому чтобы мама не ругалась. Ну, это вот,
и уже не любит вот это
и
дело.
И она уже не любит, чем она будет заниматься. Ну, да, там какая-то внутренняя самодисциплина не позволяет учиться плохо, заставляет учиться хорошо. Прекрасно, замечательно. Но представьте, как бы развился, раскрылся бы этот человек, если бы он задумался и пошел учиться, не знаю, на абстрактное направление подготовки, где действительно хочется.
Вот мы сейчас, кстати, наблюдаем тот самый случай, когда инженер Иванов Василий Александрович сейчас ушел с высоких нанотехнологий и искусственного интеллекта в психологию. Вот вам, пожалуйста.
Я ушел в бюрократию. В основном бюрократия – это тоже наука. Да, управление вузом – это все-таки бюрократия, большая часть.
Ну, а я хочу вам сказать, на самом деле, большое спасибо и за то, что вы к нам приехали, и за то, что, наверное, даете нашим школьникам такую восхитительную возможность попробовать себя уже почувствовать немножко взрослым и выбрать из целого огромного множества различных специальностей, различных вузов. Мне кажется, ну, это очень важно, когда ты на пороге, ну, скажем так, взрослой жизни стоишь и выбираешь сам. И это, ну, так и должно, наверное, быть. Большое вам спасибо.
Можно я вот ремарку небольшую добавлю? Вот, дорогие родители, уважаемые родители, прошу вас, не реализуйте свои мечты через своих детей. Просто дайте им возможность сейчас ошибаться в каких-то моментах, проживать эти моменты, но понимать, что они действительно хотят, а не давить и заставлять их делать то, что они не любят. Я вот сейчас добавлю чуть немного. У меня вот ребенок есть, и он уже изначально, ему сейчас будет 11 лет, и он мне уже второй год говорит, папа, я хочу на кибербезопасность. Я целенаправленно буду учиться на IT-технологии. Я ему объясняю. Ты понимаешь, что это непросто, что это тяжело, что это новое, что это где-то может тебя пугать. Он говорит, а мне, ну, все равно, я хочу. Я говорю, хочешь, реализуйся, пожалуйста. И вот этот разговор, когда происходит между маленьким человеком, еще, да, не формировавшимся, но уже со своей идеей в голове, и взрослым, который не давит на него, вот здесь вот, когда получается альянс, то он, у него и будет идти по жизни легко. Он уже подойдет к тому времени, когда выбирать дисциплину, он уже будет знать, что он хочет и как себя реализовать.
Вот пусть так и будет.
Да.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Утро хорошего дня.